Дорогие братья и сестры, на протяжении нескольких месяцев я проповедовал о сути Евангелия. И сегодня я надеюсь, что мы закончим именно эту тему. И хотел бы предложить вашему вниманию текст из Священного Писания, который записан в Евангелии от Иоанна в 3 главе, в 36 стихе. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 36 стих, Gospel of John, chapter 3, verse 36. Итак, мы читаем. «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». Аминь. Итак, хочу напомнить, может быть, кому-то это уже надоело, но я хочу напомнить с целью того, чтобы у нас буквально на языке, были эти слова, истины, с которыми мы могли поделиться в любой момент. Бог является любящим правителем этого мира. Он создал мир, и Он определил нас, людей, управлять этим миром под Его руководством. Но мы все отвергли Бога, нашего правителя, и мы сейчас с тех пор пытаемся управлять жизнью по-своему, без Него. Мы безуспешны и не способны управлять. Мы не можем контролировать собой, мы не можем контролировать обществом, либо этим миром. И в данной ситуации Бог не позволит этому продолжаться вечно. И Божье наказание за наш человеческий мятеж против Него – это смерть и осуждение, вечное осуждение. Но Бог проявляет свою любовь в том, что Он показывает свою любовь в том, что Он послал в мир Своего Сына, человека Иисуса Христа. Иисус Христос всегда жил под Божьим руководством. И, взойдя на крест, умерев за нас, Он взял на Себя наше наказание. И, взяв на Себя наше наказание, мы получили прощение. Бог воскресил Иисуса к жизни, и теперь Он сидит в одесную Отца, Он является правителем вселенной. Он победил смерть, и Он дает новую жизнь. Но придет момент, когда Он, будучи правителем и властелином этого мира, будет судить этот мир. И вот в этих нескольких предложениях сконденсирована вот эта суть Евангелия. В чем заключается главный смысл смерти и воскресения Иисуса Христа, как кульминации всей библейской истории, которая заключается именно в личности Христа. Но есть еще нечто, что необходимо для того, чтобы Евангелие стало доброй, благой вестью для каждого человека, для отдельно взятого человека. И этим нечто является реакция или ответ на благую весть, на Евангелие. Если вы помните, апостол Павел, обращаясь к Коринфской церкви, он говорит следующие слова в 15 главе первого послания. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое благовествовал вам, которое вы и приняли, которым вы и утвердились, и которым вы спасаетесь. Я благовествовал вам, вы приняли, вы в нем утвердились, и этим вы спасаетесь». Обратите внимание, что апостол Павел не только ограничивается тем, что он благовествовал коринфянам Евангелие. Апостол Павел говорит о Евангелии, проповеданном и принятом. Другими словами, Евангелие может быть самой доброй, самой замечательной вестью в этом мире. Но оно будет бесполезно для человека, который не принимает его. И вот так мы с вами, читая это, читая вот этот стих, 36 стих, мы видим, что есть два направления, есть два пути, есть два ответа на Евангелие. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий Сына не увидит жизни. Итак, первый путь, первый ответ – это вера, дающая жизнь. И второй ответ, второй путь – это неверие, ведущее в смерть. Мы все это понимаем, но я хотел бы, чтобы мы более детально остановились на некоторых особенностях или примерах, разновидностях отвержения или принятия Евангелия. Иногда человек, отвергая Евангелие, говорит «нет». Он говорит «нет». Он решительно отвергает Евангелие. И когда мы спрашиваем, ну почему ты отвергаешь это Евангелие, обычно предлагается какой-то аргумент, какая-то причина. Некоторые люди говорят, я атеист, я не верю в существование духовного Бога. Я верю только в существование физических вещей. Я атеист. Я не могу принимать твои духовные идеи. А есть люди, которые отвергают Евангелие и говорят, нет, это просто вымысел. Это не настоящее что-то. Почему? Потому что я знаю некоторых христиан, и они называют себя христианами, но то, что говорит Евангелие, так как они живут, оно абсолютно не соответствует. И для них пример некоторых христиан говорит о том, что Евангелие не может быть истиной. Но чаще всего причина, почему человек отвергает Евангелие, заключается в том, что он не хочет ничего менять в своей жизни. Почему он не хочет ничего менять? Потому что эта перемена, она несет за собой какую-то неизвестность. Как меня воспримут люди? Что обо мне подумают мои родственники? Что обо мне подумают мои друзья? Что обо мне подумают мои сотрудники? И человек говорит, я не хочу ничего менять в своей жизни, и поэтому я говорю Евангелию, этой доброй вести, я говорю нет. И какую бы причину человек ни высказывал, Библия нам открывает, что подлинной причиной отвержения Евангелия является привязанность к греху. Я более скажу, рабская привязанность к греху. В 8 главе Евангелия от Иоанна, в 34 стихе мы читаем слова Иисуса, который он обращается к евреям и говорит, «Всякий, делающий грех, есть раб греха». Потому что они утверждали, что они свободные. Но Иисус говорит, «Нет». Нет, некоторые люди, когда они читают Библию, и они приходят к выводу, я не хочу себя сковывать рамками Божьего закона. Я не хочу подчинять свою жизнь воле какого-то Бога. Я хочу быть свободным. Но это является величайшим заблуждением, потому что свободных людей нет. Есть так называемые свободные люди, которые являются рабами греха. Что бы человек ни делал, он неизменно приходит ко греху. И поэтому вот эта иллюзорная надежда, некоторых людей, что я надеюсь, что в моей жизни будет достаточно хороших дел, чтобы Бог меня принял таким, как я есть, она является очень опасной мыслью. Почему? Потому что вот с такими побуждениями, веря в себя, в свою способность добрыми делами заработать снисхождение Божье, оно приведет людей, к сожалению, к погибели. Почему? Потому что Иисус Христос говорит, что верующий в Иисуса Христа не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Уже осужден. Не надо ждать какого-то последнего суда. Он уже осужден. Приговор уже вынесен. Он только будет приведен в исполнение. Неверующий в Иисуса Христа, он уже осужден. Там не будет никакого разбирательства. Не будет, на чашу весов не будут ставиться добрые и злые дела погибшего человека. Приговор будет приведен в исполнение. Поэтому, когда человек говорит «нет», человек говорит «нет» Богу, человек говорит «нет» вечности с Богом. И если ты находишься в числе этих людей, которые отвергают Бога, нет другого пути примирения. Только откликнуться на Евангелие. Есть и другой ответ. Сегодня вот это категоричное «нет» – это довольно редкий ответ. Очень часто ответ, который человек дает на евангельскую весть, это может быть, maybe, может быть. Знаете, это такой вежливый и плюралистичный метод сказать «нет». Опять же, почему человек пытается это сделать? Потому что он пытается показать, что он якобы нейтрален. Хотя Библия говорит, что нет нейтральных людей. Либо ты на стороне Божьих, либо ты на стороне дьявола. И если человек говорит maybe, человек говорит может быть, это все равно означает, что он говорит нет. Сам Иисус сказал довольно категорично: кто не со мною, тот против меня. И кто не собирает со мною, тот расточает. Кто не со мною, кто не сказал да евангельской вести, тот находится на стороне противника. Если ты входишь в категорию людей, которые говорят maybe, может быть, мне надо подумать, я еще не убежден. Может быть, у тебя сомнения есть. Твое нежелание отвергнуть Бога, оно может продемонстрировано быть тем, что ты ищешь ответы на свои вопросы. То есть человек говорит, я не готов к этому. Но следующий шаг, который он делает, он начинает искать ответы на вопросы. И где можно искать ответы на вопросы? В Библии, изучая Библию. Используя возможности для изучения Библии, они есть. И также в беседах с верующими людьми. Просто побеседовать с верующим человеком, задать ему эти вопросы. «Слушай, я не понимаю этого, я не понимаю второго, я не понимаю третьего. Ты можешь мне объяснить, что говорит Библия и что это, как это работает в твоей жизни?» Это может помочь человеку, который находится в этой категории, может быть, прийти подлинной вере. Но пока этого не произойдет, это может быть, является просто таким завуалированным «нет Богу». Третья категория людей Это те, которые говорят «нет», но они говорят словами «не сейчас». Для человека на данный момент это не приоритетный вопрос. Знаете, что это все равно нет. Это все равно нет. А почему? Потому что семя евангельской вести, оно должно зародить новую жизнь, оно должно произвести новую жизнь в сердце человека. Пока это семя, оно не производит эту новую жизнь, то может произойти несколько различных ситуаций. Может прийти дьявол и похитить это семя. Человек просто может забыть или какие-то другие аргументы или другие идеи, они заглушат евангельскую весть. Или же могут прийти трудности. Прийти трудности в жизни человека. И они могут высушить вот эти благие намерения. Может быть, позже, может быть, не сейчас. У меня я слишком занят. Мне нужно решить вот эти вопросы в жизни. Мне нужно этот вопрос. Я в Америку только приехал. Мне нужно определиться с первым, вторым, третьим. Ну и тогда, может быть, я подумаю о душе своей. Знаете, все эти приоритеты, они могут просто-напросто высушить наши любые благие намерения, какие еще теплятся в нашем сердце. И, наконец, заботы, которые могут просто-напросто заглушить наши духовные потребности. Заботы о физическом теле, о материальных нуждах, о семье, о образовании, о карьере, они настолько могут нас увлечь, что они просто заглушат. Любые духовные потребности, они есть. Поэтому вот это не сейчас. Это очень печальная ситуация. Это очень печальная ситуация. Знаете, иногда человек может даже сделать такое покаяние авансом Богу. И это очень тоже печальная ситуация. Я не буду расстраивать моих родителей. Я не буду идти наперекор их желаниям. Я покаюсь, я приму крещение. Но сейчас у меня в жизни другие приоритеты. Я должен заработать бабок. Я должен сделать себе карьеру. Я должен повидать свет. Я должен насладиться этой жизнью. Но я не хочу никого расстраивать, поэтому я приду в церковь, я покрестюсь, но видеть вы меня будете два раза в году. На Рождество и на Пасху. Потому что я занят, у меня другие приоритеты в жизни. Вы знаете, когда вы... Я с полной уверенностью говорю. С полной уверенностью говорю. Если ты, дорогая душа, ты будешь стоять перед Господом сегодня, Он посмотрит на тебя и скажет: я никогда не знал тебя. Ты фальшивка. Ты никогда не был подлинным христианином, потому что ты никогда не любил меня. Когда богатый юноша пришел к Иисусу Христу, Иисус Христос ему показал, что если Иисус Христос не будет самой большой ценностью, самым ценным в его жизни, он не войдет в Царствие Небесное. Поэтому это тоже очень опасное состояние, когда человек делает какой-то шаг, провозглашает себя христианином авансом, а реальность его жизни, она находится не сейчас. Мне сейчас не до этого. Это не спасенный человек. Это не спасенный человек. Дорогая душа, если ты находишься в такой ситуации, если ты сейчас сидишь здесь, и ты знаешь, что ты не любишь Иисуса Христа, Он не является для тебя ценностью, где-то Он находится на задних ролях в твоей жизни. Тебе нужно принять Евангелие. Тебе нужно сказать «да» Богу. Если ты относишься к той категории людей, которые сказали «да», что это значит? «Да» – ты соглашаешься с тем, что Бог – Творец и Правитель мира. Ты соглашаешься с тем, что ты, будучи грешным человеком, ты находишься в состоянии оппозиции к Нему, и ты осужден к смерти, и ты соглашаешься с тем, что Иисус умер и воскрес для твоего оправдания, для того, чтобы дать тебе жизнь. Ты соглашаешься с этим. Ты принял в свой разум вот эти основные истины Евангелия. Как это должно отразиться на твоей жизни? И Иисус говорит, обращается к народу, и Он говорит, что Он призывал покаяться и веровать в Евангелие. Покаяться и веровать в Евангелие. То есть мое согласие с Евангелием, оно демонстрируется тем, что я должен покаяться и веровать в Евангелие. Что такое вера? Вера – это не просто согласие с истиной. Это подчинение своей жизни этой истине. Это две разные вещи. Можно соглашаться с каким-то постулатом, с какой-то истиной, но вера – это есть подчинение своей жизни истине. По мере того, как эта истина становится тебе ясна, сразу никому все ясно не становится. Никому все ясно не становится. По мере того, как нам истина становится все яснее и яснее, мы больше и больше доверяем Богу. Когда ты доверяешь Богу больше, ты советуешься с Ним. Если раньше ты советовался только с собой, или ты в лучшем случае советовался со своими друзьями, может быть, родителями, сейчас твое доверие Богу выражается в том, что ты просто ищешь возможности посоветоваться с Ним. И когда ты советуешься с Ним, то Божья воля, она влияет на то, как ты строишь свои отношения с людьми. Оно влияет на то, какие планы ты строишь в жизни. Например, содержание твоих разговоров меняется. О чем ты говоришь с людьми вокруг, оно меняется. Как ты тратишь деньги, тоже меняется. На что ты тратишь деньги? И как ты к ним относишься? Оно меняется. Это только несколько таких явных примеров. Иисус становится фокусом твоей жизни. Если раньше фокусом твоей жизни было твое «я», твои достижения, твои желания, как возвысить себя перед людьми, как вырваться вперед, как утереть всем нос. Сейчас этот фокус меняется. Фокусом жизни становится Иисус. Почему? Потому что Он является объектом моей веры. Почему Он является именно Он является объектом твоей веры? Потому что истина мне открылась, Писание открывает истину. Нет другого имени, нет другого объекта моей веры, которым я могу спастись в этой жизни, кроме Иисуса Христа. Поэтому вера – это не просто согласие с Богом. Я соглашаюсь с Богом. Вера – это образ жизни подчиненной Богу. И вот эта жизнь, эта вера начинается с покаяния. Покаяние – это вот с первого решения отвернуться от греха и подчиниться Богу. Иногда человек может раскаиваться в своих грехах, потому что грехи приносят много горя в жизни. Это да, это правда. Грехи приносят горе в жизни. Но причина, почему человек кается, главная причина заключается в осознании того, что мой грех является преступлением против Бога. Это является причиной покаяния, это является, почему я хочу покаяться. Я осознаю, что я совершаю преступление, я преступник. Я совершаю преступление против Бога. Это является мотиватором моего покаяния. Когда ты раскаиваешься, каешься перед Богом, ты не можешь, ты этим говоришь: «Боже, я не могу больше оставаться на стороне греха. Я хочу быть на Твоей стороне. Я хочу быть на Твоей стороне». И Бог все необходимое для этого делает. Он Духом Своим Святым, Он воздействует на твой разум, на твои чувства и на твою волю. Он воздействует тем, чтобы показать тебе твою греховность, показать твою нужду в Боге. Когда ты это осознаешь, и ты понимаешь свою греховность, и ты видишь свою нужду в Боге, ты говоришь: «Господи, я не могу больше оставаться на стороне греха. Господь меняет сердце, я начинаю ненавидеть этот грех». Ты хочешь быть на стороне Бога. Это когда ты говоришь «да». И, может быть, сегодня есть кто-то, кто желает сказать это «да». Может быть, ты никогда не имел этой возможности сказать это «да», или, может, у тебя никогда не было желания, но ты понимаешь Евангелие, и Дух Святой к тебе обращается с тем, чтобы ты признал эту истину и подчинился ей. Есть еще один ответ для тех, которые уже когда-то сказали «да». То есть вы можете сказать, когда вы слышите, представьте, что к вам подошел кто-то и свидетельствует вам. Я думаю, что у вас были такие ситуации. Кто-то подходит и начинает вам свидетельствовать. И вы слушаете, у вас по мере того, как вы слышите, улыбка все шире, и в конце концов вы говорите этому человеку: «Я уже христианин. Спасибо. Спасибо, брат, спасибо, сестра. Я уже со Христом». Знаете, это хорошее состояние быть со Христом. Но мы сегодня говорим о Евангелии. Я, знаете, я слышу иногда такие высказывания: «Ну, я христианин, зачем мне пересказывать Евангелие?» И вопрос сегодня я хотел бы задать вам: как каждому из нас реагировать на Евангелие? Когда мы читаем Евангелие, когда мы читаем Слово Божие, и мы читаем о смерти, страданиях и воскресении Иисуса Христа, и о смысле страдания Иисуса Христа. Когда мы читаем какой-то евангельский трактат, и эти истины еще раз повторяются, как мы должны на это реагировать? Еще один вопрос. Должен ли христианин, зная, что он уже спасен, исповедовать свои грехи? Должен ли христианин, зная, что он спасен, что его грехи прощены, исповедовать свои грехи? Конечно же, у нас есть, для того, чтобы прояснить и помочь нам в этих вопросах, у нас есть, опять же, Библия, Святое Слово Божие, которое содержит эту истину. И я вспоминаю слова Давида, 31-го псалма, Блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха. А вдумайтесь в эти три фразы. Отпущены беззакония, грехи покрыты, Господь не вменит греха. Знаете, здесь нету в этих высказываниях, в этих обетованиях нет какой-то условности. Здесь это категоричное обетование. Оно говорит, что блажен муж или блажен человек, кому отпущены беззакония, то есть его беззакония, они убраны в сторону, чьи грехи покрыты, они покрыты, их даже не видно. Блажен человек, которому Господь не вменит греха. Господь не имеет против нас обвинения, потому что они сняты. И Новый Завет объясняет, как это произошло, что смерть Иисуса Христа стала раз и навсегда жертвой за грехи мои и твои. Это есть непреложная истина, и мы не можем ее подвергать сомнению, что крови Иисуса Христа достаточно для омытия всех грехов. Нет таких грехов, которые не могла бы очистить кровь Иисуса Христа. И мы не должны забывать этой истины. Потому что если мы начинаем забывать или искажать, или ставить какие-то условия, вот за вот эти грехи прощения нет. Крови Христа недостаточно. Тогда возникает вопрос. Верим ли мы, что Иисус Христос есть Бог? В первом послании Иоанна, я попрошу вас открыть это первое послание, есть три стиха, 7, 8 и 9. Вы, наверное, их знаете наизусть, но я хочу вам их напомнить. И они нам помогут понять, как верующему, как христианину относиться к своим грехам. 1 Иоанна, 1 глава, 7, 8 и 9 стихи. «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Итак, ходим во свете. Иисус Христос сказал: «Я есть свет миру». Он также Евангелие от Иоанна, 3 глава, говорит, что люди возненавидели, эти люди этого мира, они возненавидели свет и возлюбили тьму. Потому что они ходят во тьме. Поэтому на основании вот этого говорится, что если мы ходим во свете, если мы ходим, пребываем в Иисусе Христе, то кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. И здесь возникает вопрос, христианин, он может быть христианин безгрешным? Может ли христианин быть безгрешным? В этой жизни нет. В этой жизни, в прославленном состоянии, да, там не будет греха, потому что грех будет уничтожен. Да? Но, знаете, следующий стих говорит, если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. То есть верующий человек, он грешит. Но так как он ходит во свете, то есть он находится в общении с Иисусом Христом, то этот грех, он выявляем постоянно. Как мощный прожектор света, он выявляет мельчайшие изъяны на любой поверхности. то святость Христова, она выявляет в нас все наши изъяны. Поэтому мы не можем говорить, что мы не имеем греха. И на основании этого написано, что если мы ходим во свете, мы можем видеть свои грехи. И когда мы видим и признаем свои грехи, то кровь Иисуса Христа очищает нас. И далее говорится, как это следует делать. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Не только следует видеть свои грехи, но следует их приносить к Иисусу Христу, исповедовать их. И вот здесь вот мы видим, что для спасенного человека, для христианина, Евангелие имеет очень важную функцию. Оно является тем инструментом, который мы знаем, что Иисус Христос сегодня, сейчас, в жизни моей и твоей, Он очищает нас от наших грехов. Он очищает нас от наших грехов. И Он делает... Он делает это посредством раз и навсегда совершенной жертвы на Голгофском кресте. И когда мы исповедуем, то этой жертве достаточно, чтобы сейчас очищать мой грех. Но через несколько буквально стихов во второй главе, в первом стихе говорится: «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали, а если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцем Иисуса Христа праведника». Оказывается, что Иисус Христос своей кровью очищает не только наши грехи, которые мы исповедуем перед Ним. Он также исповедует нас перед Небесным Отцом. Мы имеем ходатая на небесах. Любые атаки, любые обвинения в наш адрес, они проходят через этого адвоката, которым является Иисус Христос. И Он говорит: «Я Своею кровью омыл этот грех. Он исповедан. Мое дитя, искупленное Мною, принадлежит Отцу Небесному. Дети Мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. Если кто бы согрешил, то мы имеем ходатая перед Отцом Иисуса Христа праведника». Поэтому ответ на вопрос, следует ли верующему человеку исповедовать свои грехи, если он уже спасен? Конечно же, следует. Это означает, что мы ходим во свете. Если человек не исповедует своих грехов, это не означает, что их у него нет. Это ложь и обман. Мы только что прочитали. У каждого верующего человека есть грехи. Если мы не исповедуем грехи, значит, мы не ходим во свете. Мы следуем за Иисусом Христом на расстоянии. Поэтому пускай Господь благословит нас, верующих людей, пользоваться этой ценностью Евангелия, которое представляет для нас. И, конечно же, можно задать последний вопрос. Должен ли я исповедовать абсолютно каждый грех? Ответ – да, должен исповедовать тот грех, который ты знаешь, что ты совершил. Ты должен исповедовать его перед Богом. Значит, ты ходишь во свете, ты его выявляешь. Но... Знаете, мы даже не видим всех своих грехов. Мы не видим всех своих грехов. Поэтому я призываю, чтобы мы с вами также, верующие люди, молились и исповедовали даже те грехи, даже о которых мы не знаем. Псалмопевец Давид задает такой вопрос в 18-м псалме. Кто усмотрит погрешности свои? Кто усмотрит погрешности свои? То есть, суть этого вопроса заключается, кто усмотрит абсолютно каждую провинность, каждый грех свой? Мы даже не видим всех своих грехов. А паче признавать их. И далее он говорит: «От тайных моих очисти меня и от умышленных удержи раба Твоего, чтобы не возобладали мною. Тогда я буду непорочен и чист от великого развращения». Мы в руках Божьих, мы поистине можем быть святы и чисты. Но для этого необходимо прежде всего принять Евангелие и подчинить себя господству Божию. Итак, дорогие братья и сестры, дорогие друзья, мы закончили вот эту экспозицию евангельской вести. И сегодня я призываю тех, кто... Евангелие не будет работать в твоей жизни, пока ты не дашь ответ. Ты не отреагируешь на него. Оно будет благой вестью, оно может быть очень бесполезной для тебя, абсолютно бесполезной для тебя. Ты должен дать ответ, ты должен избрать путь с Богом или путь без Бога. Как один звезда бейсбола в Америке сказал: «If you come to the fork in life, take it». Если вы переходите, стоите перед развилкой в жизни, пойдите куда-то, не стойте на этом распутье. И Евангелие говорит: верующий в Сына имеет жизнь, неверующий не имеет жизни. Моя молитва о том, чтобы каждый из присутствующих здесь имели эту жизнь в Иисусе Христе. Аминь. Будем молиться. Кто имеет желание, пожалуйста, помолитесь.